Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 19 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. В этом часе у нас программа «Своя правда». И вот что мы будем обсуждать. 7 из 10 граждан России называют свое материальное положение трудным. Как справляться с финансовыми проблемами? Где искать дополнительные источники доходов? Об этом будем спорить. Будет голосование. Параллельно будем следить за тем, что творится на московских дорогах. Там 8-бальные пробки творятся. И, как предполагает Яндекс, такая ситуация будет оставаться в течение ближайших 3 часов. Кстати сказать, именно эти пробки объясняют то, что сейчас в студии только один из участников дискуссии, экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, добрый вечер.
Здравствуйте, Юрий.
Мы начинаем. Напомню, голосование сейчас. И да, мы параллельно следим за тем, что происходит на лентах информационных агентств. Вот, например, в настоящий момент у Москвы нет контактов с секретариатом НАТО, и их не может быть. Заявление Грушко пока без подробностей. Это молния с ленты агентства ТАСС. Минфин в эти минуты, это уже лента агентства РИА Новости, пишет, что Россия и Швейцария продолжат переговоры по налоговому соглашению на следующей неделе. Тоже пока без подробностей. Итак, трудное материальное положение, о котором говорят 7 из 10 опрошенных граждан России. Насколько наша аудитория в этом смысле отличается? Вот теперь и Василий Аникин с нами в студии, экономист, старший научный сотрудник в Институте социальной политики Высшей школы экономики. Василий Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы начинаем, и мне проще теперь. Значит, голосование. Первым делом. В нашем телеграм-канале голосование должно появиться. Вот оно появилось. Позволяет ли месячный доход вашей семьи удовлетворять основные потребности? Это такой вопрос. И 5 вариантов ответа. Легко, даже откладываем на черный день. Первый вариант. Второй вариант. Позволяет, но откладывать уже не выходит. Третий вариант. Позволяем, не позволяет, но приходится даже ранее накопленное использовать. Четвертый вариант. Не позволяет, живем вообще на кредиты. И пятый вариант – не позволяет, и денег нет, и не хватает постоянно. Вот 5 вариантов. Выбирайте тот, который с вашей точки зрения характеризует вашу ситуацию. Василий Колташов, ваша ситуация, которая из 5?
Ну, у меня нормальная ситуация, хватает на все.
Легко откладываю на черный день.
Ну, да.
Хорошо. Василий Аникин, то же самое?
Если есть вопрос про личное, то...
Ну да. Давайте, не скрывайте.
Тоже, да, первый вариант, конечно, да, это не зависит от дохода.
Легко даже откладываем на черных
день. От сберегательной стратегии.
Так, да. Это хорошо. Зависит от, да, от того, читаете вы Жана Кальвина протестантские книжки или нет.
Сейчас сложно, вот прям сложно. Ну, для начала обсуждения прям совсем
копит,
сложно.
Копит тот, кто верит, что надо копить.
Давайте. Но в отличие от собравшихся, 7 из 10 россиян называют свое материальное положение трудным. Очевидно, что ответить легко, даже откладывая на черный день, они не могут. Как вы объясняете, почему так, Василий Колташов?
Ну, как я вам объяснить? Дело в том, что наша экономика прошла свой пик по показателю уровня доходов, покупательной способности населения в 2013 году. В 2016 году нас накрыла такая многосоставная вторая волна мирового экономического кризиса. И короткое оживление восстановления 17-го, 18-го, там, 19-го годов, оно прерывается в марте 2020 года обвалом рынков, двумя девальвациями рубля, пандемией коронавируса, и все это бьет по карману и бьет очень сильно по сей день. А дальше начинается волна глобальной инфляции, потому что рынки снизу выходят вверх и начинает все дорожать, и... Как при этом должны чувствовать себя люди? Конечно, они понимают, что они очень много потеряли, и понимают, что ситуация для них неопределённа, и все вокруг какой-то хаос и одно разочарование. Вот это то, что они чувствуют.
И все-таки ведь всегда довольно значительная доля населения называет свое материальное положение трудным. Или все-таки 7 из 10 – это экстраординарно?
Это честно. Нет, ну как...
Но это много, это больше, чем обычно.
Это больше, да, тем более, если мы бы взяли росстатовские данные по средней зарплате, то у нас картинка бы получилась радужная, а здесь у нас картина суровая, в суровых красках, потому что даже я, когда описываю бедность, а в России сколько там вот людей бедных, я говорю, там, ну, в пределах 60%, а тут 70, да, разница все-таки есть.
Ну, все-таки и... трудное положение трудное и бедные положение... это разные вещи.
Ну, знаете, как сказать, у бедных легкого положения не бывает. И потом, если там есть люди, которые говорят, да, у меня трудное положение, я слишком много акций купил
ну
в, этом,
да.
в этом году, не знаю, что с ними делать. Тут трудное материальное положение, тут надо еще покупать, а денег нет, ну не занимаешь, да, ну таких ну, очень мало.
Узок их круг, я думаю, да. А, Василий Аникин, как вы объясняете? Итак, материальное положение с трудным называют 7 из 10 граждан. Почему?
А, потому что в экономике практически нет возможности заработать. Мы не говорим сейчас про Москву, где ну, да. рынок труда довольно развит. Мы говорим про регионы. В регионах в основном это плохие рабочие места. И люди с квалификацией вынуждены уезжать из своих регионов и уезжать куда? Ну, наверное, в столицу в большей степени. Получается, не у всех, но если ты получил образование, скорее всего, в свой регион ты не вернешься, за исключением тех случаев, когда у тебя, наверное, семейный бизнес остался в регионе, ты просто приезжаешь помогать.
Ну, это объективная картина, и иначе было бы странно ожидать другие результаты.
Традиционно объективная картина. Россияне, если мы у них спрашиваем, что, они всегда будут говорить, что ну, мы всегда будем отвечать, что у нас не хватает денег, низкие доходы. Это первый признак плохих рабочих мест и затруднительное положение финансов.
Подождите, то есть это такая стандартная история, мы любим прибедняться?
Мы не любим прибедняться, это ну, из года в год повторяется. Это картина, и в этих данных, вот в частности, нет ничего нового, в общем-то. Это уже десятилетиями длится эта картина, что для россиян проблема доходов является проблемой номер один.
Но вы согласны с тем, что она, может быть, и десятилетиями длится, но последние полтора года особенно?
Да, но те же самые данные, которые, вот, на которые ссылается РБК в данном случае, да, хотя мы не видели презентацию этого исследования, ничего не могу здесь сказать конкретно, да, по цифрам, но те данные, на которые они ссылаются, показывают, что есть оптимизм, что все-таки улучшается ситуация.
Вот это отдельный вопрос, но раз вы сказали, как вы это объясняете, откуда тогда взялся этот оптимизм?
Ну, в 2020 году просто очень сильно просела ситуация. Настолько...
А то есть так плохо не может быть долго?
Ну, естественно, нет.
А, это хороший оптимизм. Василий Калташев, а как вы это объясняете? Там действительно
откуда
оптимизм
берется есть? Оптимизм? Нет, для оптимизма, конечно, появились поводы. Во-первых, уже в 2020 году, наряду со страхом по поводу, ну, вот, допустим, если взять рынок недвижимости, да, наряду со страхом людей за новым жильем толкали и низкие ставки, и в то, что, и вера в то, что, в общем-то, все потихонечку наладится, что такой кошмар не может продолжаться бесконечно. И, в принципе, поведение рынков в 2020 году, оно было классическим для среднего кризиса. То есть резкое падение и такое же достаточно резкое выпрыгивание, из, ну, отталкиваясь от дна. Это то, что было не характерно для всего предыдущего более чем десятилетия, 12-13 лет. Да? Но это, как вам сказать, это был, по сути, в целом взятый большой кризис. А здесь люди увидели очень скоро... что ситуация начала немножко улучшаться. Это не значит, что им сразу стало лучше, но они увидели, что здесь есть надежда. И самое важное, на мой взгляд, они весь обвал они просидели на карантине, по большому счету. То есть кризис, ну как вам сказать, впервые, наверное, в
экономической... Ну, то есть раз меня выпустили, значит, скорее всего...
Или впервые как? В экономической истории кризис перепроизводства, он проходил в условиях, когда людей просто заперли по домам и сказали, знаете, тут еще и вирус. То есть пандемия, она, конечно, есть, это факт, но поведение властей, регулятивное в данном случае, да, вот антиэпидемиологическое, оно носило и антикризисный характер, потому что люди, они не знали, что они пересиживают, они не знали, они не понимали, например, что там к 8 марта не цветы принесли кавалеры, а рынки рухнули, они не понимали, что случилась катастрофа, что фондовый рынок падает вниз, и что ситуация очень плохая.
Одна угроза заменила другую.
Они просто пересидели депрессию во многом, вот если говорить о нас. А потом они вышли, и своими расходами они стали стимулировать оживление, и оживление в том числе туристической сферы российской, и активно покупать недвижимость. Они как бы, понимаете, им дали вот через эту изоляцию, которую все ругали,
им, некоторые облегчения. Есть все-таки ощущение, что вы, когда говорите им, вы говорите про жителей Москвы.
А преимущественно жителей Москвы, потому что сфера услуг сосредоточена в Москве, и Москва бы почувствовала падение гораздо сильнее, да. Но в регионах работали, да.
Про привычку прибедняться, что вы скажете?
Да нет такой привычки. Люди действительно не богатые.
Хорошо, дальше, значит, все хуже и хуже. Один пишет, все хуже и хуже пишет другой. А это такая объективная история, вот Денис Бурдин. С каждым месяцем все хуже и хуже. И с этим ничего не поделаешь. Давай, Селяникин.
Если у нас корень проблемы в плохих рабочих местах, то это изменить вот просто какими-то мерами поддержки, там, условно, вертолетными деньгами даже не получится.
Нужно сеть институты. Что это может быть?
Во-первых, нужно развивать предпринимательство, я об этом говорил уже, и не просто предпринимательство, а инновационное предпринимательство в регионах, создавать специальные условия, режимы, тренировать команды, которые развивают предпринимательство в этих регионах, не просто которые, там, например, там, в том же Алтае сельское хозяйство только, например, поддерживают, да, а чтобы они на разные смотрели отрасли.
И если... А кто вот эти тренеры? Откуда они возьмутся?
Я думаю, что правительство Москвы может поделиться опытом по развитию предпринимательства.
А деньгами? Как насчет этого?
Ну, да, нам там хотя бы не в деньгах найти. Проблема, а я вам скажу, что
может, он рынком
не совсем в деньгах проблема, там проблема в установках людей, которые принимают решения по развитию предпринимательской деятельности. Я думаю, что в регионах это общее место, и приведенный пример – это еще не самый худший вариант.
А проблем в установках людей, которые гипотетически могли бы заниматься бизнесом, но не хотят этого, нет?
Ну вот здесь у нас была дискуссия на тему того, что нужно раздавать удочки, ну, или конечно, рыбу. Ну, ты можешь сколько угодно раздавать удочки. Нет, то ничего туда не поймаешь.
Хорошо, понятно. Это Василий Аникин, Василий Колташов. Про удочку.
Все верно, да. Последним, кто эту тему практически повторял насчет удочек, был Александр Григорьевич Лукашенко, который в конце 2019 года объявил, что ребята, как бы, хватит уже рыбку раздавать, я теперь буду раздавать всем удочки. Ну, или как-то, берите удочки, идите сами ловить рыбку. Чем это кончилось в 2020-м, через полгода, известно, большой нелюбовью в Минске и других крупных городах. Я считаю, вслед за Зигмундом Фрейдом, которого сюда можно добавить к экономической дискуссии, что метод внушения плохо влияет на экономику. То есть, если людям рассказывать, ребята, вы должны быть креативными, у вас должны быть идеи, создавайте свой бизнес, из этого ничего не получится. Ничего не получится, если нет рынка.
Хорошо,
если нет спроса,
хорошо,
нужно создавать просто... спрос. Метод внушения, что он не работает, по мнению Фрейда, психотерапии, что также он не работает в экономике.
Нет, то есть, тогда, разговорами ничего, ну, давайте, не сделать. Давайте тогда проще. Ну, зачем разговоры? Денег дай, да и все.
Нет, ну, по-своему, денег дай – это правильный способ, но вопрос, как их дать. Эти деньги нужно направить на крупные инфраструктурные проекты, нужно создать рабочие места там, нужно сделать так, чтобы рабочие места, то которые там созданы... То есть,
не денег дай, а создай рабочие места.
Ну, это все равно денег дай на что-то, да, на какие-то проекты, понимаете, что-то сделать. У нас много чего нужно
построить в России. Условная выдача денег.
Ну, это не раздача денег, это не разбрасывание денег, это направление денег на решение существующих реальных нужд общества.
Реальных нужд общества. Василий Колташов, Василий Аникин, денег дай. Ну, нет, это как, это может работать?
Мы говорили о создании рабочих мест. Создание рабочих мест предполагает и инфраструктурные изменения, институциональные изменения. Это создание связей между игроками. Это должны специально заниматься специальные структуры. Их нужно создавать, их нужно обучать, чтобы они создавали горизонтальные связи, их поддерживали. А иначе как? Что касается денег, ну, на самом деле, пример вертолетных денег показал свою эффективность. Пандемию. Когда мы имеем дело с кризисом неэкономической природы, вертолетные деньги решают. И на примере США мы это видели.
Что они решили, простите меня?
Давай.
Что, глобальную инфляцию они решили? Что они сделали?
Ну, инфляция, она же, скажем так, в России вертолетные деньги не раздавались. И при этом инфляция больше, чем в США.
Ну, во-первых, разговор...
Это связано не только с увеличением денежной массы. Это связано и с определенным дефицитом предложения, в том числе энергоресурсов, и превышением спроса над предложением. То есть, как бы у нас возникла разбалансировка на рынке. Отсюда возникает такая проблема. У нас цены на товары, вот на зерно там, и так далее, да, биржевой группы, вот эти вот, они выросли на 50%. Это не было связано с...
В Штатах вертолетные деньги помогли.
Населению, конечно.
Да. Василий Колташов.
Вот, населению помогли, да? А что сделало это население неэффективным экономически, да, для американской экономики, проблемой для американской экономики?
Потратило деньги на образование.
Мало того, что там долги под 15%, по-моему, сколько, 15 триллионов, да, долги американской молодежи за образование, за эти дипломы, которые они не знают, куда девать, то есть как они эти деньги возвращать, они не знают, американская молодежь. Проблема еще и в том, что все эти вертолетные деньги, они не сняли проблему дороговизны американской рабочей силы, которая просто неадекватно дорогая по меркам остального мира, дороговизны американской недвижимости, транспортных расходов. То есть Америка осталась страной с проблемой эффективности, да, вот с экономикой, которая не очень-то хороша. Вот в 70-е годы, когда было ослабление...
Вы прямо как описываете экономику Москвы.
Ну, люди, а Москва — это взятая дороже, в миниатюре они... экономика, ну, да, США. Ну, это вот нужно понимать, да? Только Москва — это относительно здоровая экономика США, где нет нулевой ставки, понимаете?
А, ну, вот так.
Нулевой ставки у нас еще нет в московском.
Слушатели тем временем возвращают нас к разговорам о прибедняться. Михаил, я вот, говорит, работаю таксистом. Еще ни один пассажир не сказал, что у него нормально с доходами. Жалуются на повышение цен все. Но при этом они пользуются моими услугами, пишет Михаил. То есть едут в такси, а не на общественном транспорте. Дальше, Виталий. Вот россияне лето 2021 года. Ну, у них там материальное положение трудное у 7 из 10. Но они как-то при этом сидели в Сочи, Адлере и Геленджике с путевками, которые жутко подорожали и стоили по 300 тысяч рублей. Вряд ли туда только Москва ломанулась. Нет противоречия.
Но, смотрите, нет, не сидели они с этими путевками. Они, дело в том, что рынок, туристический рынок нашего юга, российского, и в том числе и крымского, он двухсегментный. Там сегмент отелей, который очень дорогой, и в том числе и среднего уровня и среднего класса, но очень высокого ценника. И вот там не все отдыхали. И огромный пласт вот этого вот, ну, сдаваемого в аренду жилья. Где-то это комната с удобством во дворе, да?
Ну, то есть все ломанулись, но не обязательно за 300.
Нет, конечно, нет. Конечно, нет. И можно было отдыхать экономно. Другое дело, что за примерно те же самые деньги вы в Турции получали, ну, может быть, ну, то есть, может быть, чуть больше деньги, но получали все,
ну, включено. Ну, конечно.
Да? Понимаете, хорошо, вот это
Василий проблема. Колташов, Василий Аникин, а про таксистов что скажете? Ну, люди что, не жалуются, а там на такси-то ездят.
Ну, те, кто ездят, они, наверное, в вопросах...
То есть их не так много? Это вот оставшиеся трое?
Те, которые, да, ездят, они в вопросах отвечают, что, ну, сложно, да, но как-то справляемся.
Так, а теперь смотрите, 144-й пишет. Сейчас будут сложные вопросы. Неразрешимых проблем нет. Есть неприятные решения. Кто слаб духом, их принять не может. У того народ в опале, то есть в бедности. У нас не принимаются какие-то важные решения. Пусть они будут неприятные, но они бы разрешили эти проблемы. Есть такое или нет, Василий Колташов?
Ну, некоторые решения принимаются, не принимаются. Вот, например, есть инициатива правительства... ну, первого вице-премьера Белоусова сделать модернизацию общественного транспорта в городах, а Минфин денег не дал пока что. Там только...
Да, там же была серьезная программа.
Пошли,
да,
деньги, то есть программа есть. Дальше обсуждается вопрос создания высокоскоростных железных дорог. Ну, может быть, не сразу большой сети, но каких-то элементов сети, чтобы потом иметь сеть
общенациональную. Что-то уже откладывается,
я слышал. И здесь тоже это все буксует и встречает вот эту вот классическую либеральную критику, что окупится ли, а зачем государству вообще что-то делать, а вдруг не окупится. Вот вы бедно помогаете,
это не окупится. Сделаешь общественный транспорт и построишь эти высокоскоростные магистрали, и народ сразу перестанет быть в бедности. И создашь другую...
Нет, ну, во-первых, сам этот процесс потребует большого количества рабочих мест и заказов. Во-вторых, он создаст действительно хорошую инфраструктуру, лучшую инфраструктуру, что важно для формирования там небольших и средних предприятий местных, и это уже не разговоры о том, что как хорошо, ребята, чтобы вы пошли в бизнес, а это условия работы, которые будут удобны. Больше инвестиций может заходить в регион, потому что, понятно, что здесь инфраструктура улучшилась, и вот, вот оно значение, да, не только вот прямой мультипликативный, но, эффект
от
цемента, проката стального и бетона.
Ну, вряд ли можно назвать неприятным решением решение строить высокоскоростную магистраль. Видимо, речь идет о чем-то другом.
Ну, как вам сказать, неприятно? У нас же борьба партий идет в верхах. У нас же есть две общественных партии. Общественных партий. Я не говорю про структуры в политологическом смысле. Партия есть либеральная, в различными там подфракциями или фракциями, оформленными по-разному, да, и в том числе и фракции в верхах, и партия, которая выступает за другую политику, за такую прагматичную политику, неомеркантильную.
Хорошо, теперь то же самое, Василий Аникин. Есть некие неприятные решения, которые слабые духом власти, читай так, видимо, то, что написал 144-й, не могут принять, и потому народ оказывается в бедности.
Ну, прежде всего, это реформа. Я думаю, что слово «реформа» сейчас вообще практически стало ругательным. А ведь же с чего начиналось? Все начиналось с реформ.
Ну да. Хорошее слово «контрреформа» теперь.
А, ну да.
Контрреформа, возможно, не так ругательно.
Нет. Ну так а что это может быть?
Вы имеете в виду неприятные решения?
Ну да, что это может быть?
Для меня в основном решения неприятные — это те, которые не решают суть вопроса. То есть это решение, которое, ну, знаете, для видимости, я не знаю.
Нет, а 144-й как раз говорит, есть какие-то такие неприятные решения, которые надо бы принять, но не принимают. И вот тогда народ как бы...
Ну, во-первых, это разрушение монопольной структуры. Естественно, разрушение любой монополии – это неприятное решение для ключевых бенефициаров.
Это катастрофа структуры.
Национальной,
разрушение
монополии.
Как правило, монополии государственные.
Естественные монополии, я имею в виду...
И естественные, и неестественные монополии – это конкуренты на мировом рынке. Их нет у вас,
катастрофа. Я имею в виду монополии, которые созданы благодаря сращиванию власти капитала, прежде всего, и в отсутствии рыночной структуры, в отсутствии конкуренции. Надо развивать конкуренцию, а это не всегда выгодно, потому что зачастую у нас чиновники выступают латифундистами, имея руку в агропромышленном бизнесе и в каких-то других тоже бизнесах. Да. Угу. И проблема заключается в том, что нужно разрушать монопольные структуры.
Разрушение монополий и развитие конкуренции. Разумеется. Так, это Василий Аникин, Василий Куташов.
Я бы описал это другими словами. Разрушение... связки бюрократии и бизнеса. Да? Бюрократия должна работать на государственную машину. И это повестка, которая исходит не из каких-то
абстрактных... Но если это государственный бизнес, она и будет работать на
нее? Нет, речь идет о том, что у нас есть там главы районов, которые владеют в районе огромным количеством земельных участков, а потом садятся за коррупцию. Есть различные там региональные министры, губернаторы, там, значит, родственники губернаторов или их хорошие друзья, которые тоже в каких-то должностях, и все это региональные вот такие вот торговые монополии, и попробуй туда сунуться кто-нибудь со стороны, и он может получить даже пулю в лоб, да? Вот это как, какие проблемы у нас есть. То есть речь, я как бы спорил насчет монополии только с тем, что нам нужны крупные компании, которые будут конкурировать на внешнем рынке, потому что там, извините, мелочь не конкурируют. Там вот такая борьба. И это именно поэтому после Великой депрессии в США Франклин Делано Рузвельт, президент, он принудительно объединял компании. Объединял! Чубайс, наверное, сейчас там где-нибудь переворачивается в койке, но суть в том, что это делается для эффективной внешней конкуренции. Внутри экономики необходимо иметь действительно больше свободной торговли, хорошо, больше свободного предпринимательства, и это уже вопрос декоррупциализации бюрократии. Ну, то есть, вот об этом речь.
Вот это неприятное решение, ну и так далее.
Кстати, эта политика, она должна открыть возможности для экономической активности в регионах, потому что когда там вот такие вот монополии существуют, они там давят все. Всякую...
И биться с ними сложно, потому что они из Москвы.
И все Нет, они не из Москвы, они местные. Да.
Имеется в виду, что они как бы чуть выше, и ты не можешь с ними бороться.
Не можешь.
Хорошо.
Знаете, Юрий, как сказал один региональный сибирский журналист, мне сказал, что неизвестно, есть ваш президент, а губернатор — это сила.
Так
он написал.
Почему не вводят прогрессивный налог? Не снижают русскую на малый и средний бизнес и бедное население с доходом, внимание, до 2 миллионов. Бедное население до 2 миллионов. Но все-таки это, может быть, поможет. Василий Аникин.
Давайте так, прогрессивная шкала налогообложения помогает только в одном – снижение неравенства. То есть вот этот вот хвост, да, тяжелый хвост распределения, его немножко подсократить. Это главная как бы история с прогрессивной шкалой. А борьба с бедностью, там совершенно другие нужны инструменты. Но должна быть политика поддержки среднего класса. У нас он не растет.
Хорошо, прогрессивный налог, Василий Калташов.
Он помогает также и пресечь хищение из компаний, под вывод капитала из компаний. То есть если существуют жесткие большие налоги для личных доходов, то, соответственно, собственники компании стараются эти деньги оставлять в бизнесе. Не потрошить его и вытаскивать все в офшоры, а потом эту компанию наваливать на нее долги и ее губить.
То есть лучше оставить деньги в компании, чем вывести и заплатить налоги.
Да, лучше оставить в компании, но это значит, что они вынуждены заниматься компанией. Компания, поэтому прогрессивный налог — это очень важный способ заставить буржуазию вести себя по-капиталистически.
Экономисты Василий Аникин и Василий Колташов. Мы обсуждаем, почему 7 из 10 граждан сейчас называют свое материальное положение трудным и как это поменять. Параллельно продолжается голосование в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем, позволяет ли месячный доход вашей семьи удовлетворять ваши основные потребности. 5 вариантов ответов. Выбирайте главный, важный, подходящий вам вариант. Посмотрим, какой главным окажется для всей аудитории. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 19 ноября, меня зовут Юрий Буткин. Не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва» вы можете смотреть и слушать беседу по поводу того, что мы выяснили в результате изучения опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и коммерческого сектора в Высшей школе экономики. Исследование опубликовал РБК. Согласно этому исследованию, 7 из 10 граждан России называют свое материальное положение трудным. Можно ли справиться с этими финансовыми проблемами? Что для этого сделать? Где искать в конце концов, дополнительные источники доходов. Это и обсуждаем. Голосование продолжается. Мы спрашиваем, как вы свое собственное материальное положение оцениваете. Там 5 вариантов. Через 20 минут будем подводить итоги. Здесь Василий Аникин, он экономист и старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики. И Василий Колташов, тоже экономист, директор Института нового общества. Артем, наш слушатель, через Телеграм предлагает вот какую еще тему затронуть. Мне кажется, важно. Он называет то, что у нас сейчас вот средний класс, это человек с доходом в 6 мрот, цифра под 75 тысяч и выше, домохозяйство 4 мрот на члена семьи. Чтобы обеспечить семью из 3 человек на уровне среднего класса, нужна зарплата 165 тысяч. Но это много даже для Москвы. Какой вывод он из этого делает? Это означает, что у нас неадекватно дорогая жизнь. Вот можно так говорить?
И, жизнь, и смерть неадекватно дорогая. Да. Абсолютно согласен. Никаких сомнений нет.
У нас низкие зарплаты. Нет, ну смотрите, низкие зарплаты и высокие цены. Такое может быть?
Может быть. А как вы представляете себе вообще развитие экономики на протяжении всех предыдущих столетий? Там что было по-другому? Там возьмите 19 век, мечта наших неолибералов, да, попасть в 19 век, ну, закинуть общество в 19 век, имеется в виду, а так там массовая нищета, массовая бедность, люди работали в основном за еду.
То есть неадекватная дороговизна жизни, это всегда так и бывает.
В середине 19 века у большинства горожан появляется нижнее белье, какое, хоть какое-то, и то за счет распродаж и за перепроизводства хлопчатой ткани. Поэтому какая там поесть только и поспать под станком, вот такая жизнь была, поэтому что вы хотите?
Нет, секундочку, ну это нормально и по-другому это не
плохо,
бывает.
Это нормально и плохо одновременно, понимаете, это и нормально и плохо.
Это значит, плохо, но другого нет.
Нет, но другое должно означать, что нужно отменять налог на доходы, ну меньше хотя, ну не, скажем, 13% налог для зарплаты там 50 тысяч рублей, он должен быть равен нулю. Понимаете, ноль. То есть должен быть необлагаемый минимум доходов. Это позволит и легализовать значительное количество работников, и не, ну и помешает какой-то части работодателей выпихнуть работников из, значит, постоянных договоров, вытолкать их в самозанятые, мнимые самозанятые, да, потому что это не настоящие самозанятые, это подделка просто административная, вот.
Это оптимизация налогов.
Это для того, чтобы налоги, да, не платить. Оптимизация, да, у бизнеса всякая оптимизация, она против государства.
Как бы то ни было, Василий Колташов такая говорит, налоговая, что нельзя об этом говорить про это время, потому что так было всегда.
Нет, ну так было, нет, так было не непрерывно, понимаете? Так было не непрерывно, но это вообще неудивительные вещи для экономики. К сожалению, большинство населения начинает себя хорошо чувствовать в экономическом цикле только под его конец. То есть в начале экономического цикла всегда всем, в основном всем хреново. В любой стране
начнете опросы услышать. Когда получше финал-то, когда запланирован?
Когда кризис начинается. Нет, сейчас только что кончился.
Понятно, не скоро. Василий Аникин, неадекватная дороговизна жизни.
Ну, если не вдаваться в нюансы подсчет среднего класса, я считаю, что наш слушатель более-менее корректно определяет средний класс, по крайней мере, по финансовым критериям. Тем не менее, вот не вдаваясь в подробности, хочется сказать, что зарплаты низкие, на самом деле. То есть проблема так, не в том, что у тебя высокие
обычно же говорят,
цены.
Это совершенно связанные вещи, цены и зарплаты.
Зарплаты низкие, а налоги зарплаты высокие.
Разумеется, это связанные вещи, но когда у тебя цены растут опережающими темпами по сравнению с зарплатами, то это, конечно, ситуация аховая. И вот мы показывали в своих исследованиях, что ключевой фактор бедности работающих, естественно, низкие зарплаты. То есть просто людям мало платят.
Но это потому, что налоги на зарплату высокие.
А если мы вводим прогрессивную шкалу, если мы вводим прогрессивную шкалу, то я согласен абсолютно вот с коллегой, что нужно тогда освободить от обложения налогом вот этот вот низовой сегмент рабочей силы, который получает в пределах там 20 тысяч рублей, например, в месяц.
Здесь есть определенная проблема. 50, знаете. То есть если мы представляем себе ситуацию, что вот государство это налоговое давление с работодателей снимет и зарплаты пойдут вверх, то это не так. Работодатель тут же найдет увертку, он скажет, да вы что, это как бы я благотворительностью здесь не занимаюсь, значит, то, что я на вас сэкономил, я себе и забрал, а вы, дорогие мои, утретесь. Да, вот такая будет позиция. Если государство не создает повышательную динамику на рынке труда, в региональных, прежде всего, рынках труда, то зарплата там расти не будет. То есть, если государство своим платит гроши, а свои у него кто? Образование. Здравоохранение, в первую очередь.
И наука.
Военным более-менее платят. Ну, наука к образованию прямое отношение. Угу. У нас как бы, только...
То есть государство должно платить больше своим, и тогда другие потянутся.
Да, оно должно конкурировать с частным сектором за лучших специалистов, а не наоборот. Потому что сейчас, наоборот, государство платит очень мало. Ну, вот губернаторы, да, вот у них нет средств. И жила тоже никогда не было. И они платят очень мало работникам
образования, здравоохранения. И тогда частники, видя это...
Частники говорят, хорошо. Слушайте, но если любопытно, государство что один платит гроши, неужели мы будем платить
из,
больше?
Как раз из частного сектора сказал, что ну вы же образование, наука, если вот если создалась такая ситуация, в которой вам можно не платить, то вам будут не платить. И это на самом деле логика, я думаю, что, в общем, она транслируется.
Хорошо. Процессы нужно развернуть на рынках. Они объективно, в силу вот этого большого мирового кризиса с 2008 года, в основном тянули вниз. То есть цены вверх, доходы вниз, рубль вниз. Вот это все, что мы наблюдали с перерывами, там, с некоторыми отскоками с 2008 года. Как это развернуть? Ну, вот мы сейчас об этом говорили, да, что нужно принять вот такие мероприятия, нужно оказывать воздействие на этот рынок. Государство должно делать, создавать смотрите. Рабочие места, в том числе давайте. Для граждан России, не только в Москве, в процессе строительства. Ну, и, кстати говоря, в жилищно-коммунальном хозяйстве тоже больше мест для граждан.
Если про самозанятых не очень согласен, что это как бы мнимая фальшивка.
Ну, я таких думаю, же много. Нет, слушай, у нас есть настоящие пользуются... самозанятые, а есть.
Ну, вот настоящие самозанятые очень благодарны, на самом деле, государству за то, что оно очень сильно упростило процесс прихода самозанятых. Ну,
тут возникли диспропорции. Возникли диспропорции.
Хорошо, у нас уже 20 минут до окончания программы. Давайте вы коротко прокомментируете сообщение наших слушателей, мы к звонкам еще должны перейти. Вот смотрите, ну, во-первых, 290-й, как только вы начали это говорить, написал, ну, будут профсоюзы, тогда и зарплата повысится.
Да как что он не создает профсоюзы 290-е?
Если будут профсоюзы, то тогда работодатели будут иметь право в ответ на как бы, меры принимать. То есть здесь нужно понимать, что профсоюзы, да, это правильная логика. Профсоюзы действительно во всем мире они позволяли снижать вот это вот как бы экстремальное неравенство. Но сейчас они ослабевают во всех странах.
А, вот так.
Значит,
хорошо.
Про профсоюзы еще кое-что, да? Значит. Помимо того, что эти профсоюзы нужно создавать, для этого нужна определенная солидарность, солидарное поведение, и нужны большие коллективы и связи между людьми в рамках этих коллективов, и меньше индивидуализма. То есть смотрите, сколько требований да, к людям больших. Они, если вдруг у нас будут работать по-настоящему, они дают очень серьезный стимул для компании, да, положительный. Значит, во-первых, профсоюзы могут поднять зарплату, это правда. Да, это всегда работало, и вклад профсоюзов в повышение достатка на Западе – во вступлении общества в общество потребления после Второй мировой войны, он огромный, просто огромный вклад профсоюзов. Правда, профсоюзы очень быстро бюрократизировались, и это их потом погубило. Я говорю про то, что почему их нет. Они бюрократизировались, они выполнили задачу очень важную, проломили стену. Второй момент. Профсоюзы — это те, кто помогает высшему руководству давить менеджмент среднего звена за воровство. Потому что, извините, с менеджмент среднего звена, его как бы основная... миссия, которая у него в голове, это обокрасть собственную компанию. Ну, по сути, да.
А
это
у менеджера высшего звена нет такой мотивации?
Ну, есть такая мотивация.
И сейчас растет вилка в доходах менеджмента высшего звена и среднего звена.
Вот эта вилка в доходах, она как раз и объясняется. То есть платить больше тем, на кого вы рассчитываете, ну, хотя бы, чтобы они не воровали, а соответствовали, решали какие-то задачи в соответствии с вашими интересами. Я говорю про акционеров, в данном случае крупных акционеров. В общем, профсоюзы здесь очень помогают.
Мы тут говорим о том, что семеро из десяти россиян россиян называют свое материальное положение трудным, а Макс нам пишет, ну вот увеличили бы лимит самозанятым до 3 миллионов, а то вот я неделю назад вывалился за 2 миллиона 400, проблема. Ну, я не думаю, что, я надеюсь, что хотя бы Макс на этом фоне не говорит, что у него материальное положение трудное, ну да ладно. 144-й, прогрессивный налог. Пенсионное сопровождение в 40% от заработка, ограничение заработка менеджеров государственных компаний, государственный алкоголь, и все. Проблемы будут решены, Василий Колтасов.
Нет, еще есть один компонент. Нужно сделать так, чтобы была ликвидирована крупная протечка из экономики. Это доходы мигрантов трудовых, которые уходят в другие страны. И стимулируют, конечно, там рынки. Да, это как минимум 15 миллиардов долларов ежегодно.
А какова доля всех этих денег тогда?
Сколько? Это много денег. Ну, смотрите.
Ну, это заметно.
Это заметно. 15 миллиардов, если будет тратиться 15 миллиардов долларов на российском внутреннем рынке, это довольно важный стимул для рынка жилья, для рынка там, потребительских товаров, услуг, это рабочие места. И если... Но как это сделать? Да? Для этого нужно этих мигрантов встраивать в политику социализации, в некую программу социализации, в том числе и давать им гражданство, если они уже здесь работают, семьями покупают недвижимость. И задача в том, чтобы эти деньги заставить работать на российскую экономику. Хорошо.
А так вот пенсионные...
А так мы их разбрасываем, потому что философия была такая, вот что эти деньги лишние.
Это понятно. А так весь список нормальный. Прогрессивный налог, пенсионное сопровождение в 40%, госкомпании...
Ну, 40% это, конечно, спорно, да? То есть это отчисление зарплаты 40%?
Нет, речь идет о том, что пенсия должна быть 40% зарплаты.
Ну, в принципе, приемлемо. Дальше.
Возможно?
Ну, возможно, если это сделать.
Если большая зарплата.
Василий Аникин, а вы как к этому относитесь? Вот список...
Ну, человек предлагает еще и государственную монополию ввести на алкоголь, с чем я, естественно, не могу согласиться. Но
она есть, она в виде акцизов, она есть. Государственная монополия торговая, она есть.
Да, это способы просто регулирования, на самом деле. Но... Прогрессивная шкала налогообложения, там нужно смотреть границы. Я, в принципе, не против этой меры, но я думаю, что там нижняя граница должна быть не меньше 2,5 миллионов в год.
Так, Макс пишет, что у него доход за октябрь 260 тысяч. Он таксист, 39 тысяч отдал кредит за автомобиль, 13 тысяч это налоги. В общем, говорит, доход нормальный, но работать приходится до 14 часов в день. 290 пишет, а слушайте, ну можно же по-другому поступить, закрыться от внешнего мира. Но на время. Полностью отказаться от импорта, устроить такой железный занавес 2.0, понимая, что это на время, навести порядок, а потом заживем.
Василий нужно Колташев. По-другому отказаться от импорта. Нужно валютную выручку, которая оказывается в распоряжении правительства и Центрального банка, направлять на покупку необходимого оборудования для машиностроения промышленного и восстанавливать эту отрасль. Не копить валюту ни в коем случае, тем более, что доллары и евро инфляционные сейчас. Не надо их коллекционировать. А таким образом, постепенно заместить импорт промышленной продукции, которую мы можем производить сами. То есть вот в это вложиться.
У нас действует бюджет. Еще раз вопрос.
Полностью отказаться от импорта, железный занавес, но на время.
Нет, но
навести
это...
порядок, а потом вернуться.
Мне кажется, человек просто пошутил, когда это писал. Нет,
конечно.
Мне кажется, просто...
Хорошо, тогда еще одно. Дальше,
162. Не мог же серьезно, в конце концов, да?
Хорошо, тогда я не знаю.
Хотя мог. Если комментировать серьезно, да, то мы помним, что было в период НЭПа, и что было после НЭПа, когда как раз этот железный занавес серьезно опустился, да, то есть прям так конкретно.
Так что, Уолл-стрит упал.
И, нет, секундочку.
Из-за нашего НЭПа?
Были национализированы, да, активы, в том числе иностранных инвесторов, после чего они до сих пор не могут поверить, доверить нам, да, и поэтому, конечно, это серьезно даже нельзя комментировать, то есть наоборот. Хорошо. Нужно открыть экономику.
Давайте время не терять, несерьезно.
Нам оборудование несерьезно. Не продают за границей, я просто к тому, что это не так просто купить.
Но для чего нужна Финляндия тогда? Зачем она покупает у нас древесину? Какого черта такие привилегии?
Ладно, 162-й. У Примакова...
Карельскую березу.
Чем мы спорим? У Примакова получилось же создать реальный экономический рост. Поэтому надо выгнать из руководства экономикой либералов с их догмами, и дело пойдет само собой.
Василий Колташев. Конечно, надо выгнать. И окончательно изменить руководство Высшей школы экономики. И изменить там доктрину. Конечно,
и тогда реальный экономический рост. Ну, правда.
Это 5% успеха на самом деле. То есть человек говорит, что вот это сделать, и тогда будет. Полезное мероприятие, но
можно говорить, что Примаков за то время... обеспечил какой-то реальный экономический рост.
Да, конечно, обеспечил. Но это рост на основе низкой базы, на основе использования простаивающих мощностей производственных ресурсов. Да, в принципе, Примаков заложил...
Это рецепт для конкретного времени.
Для конкретного момента, но основная доктрина приемлема и сейчас. И она, в общем, реализовывается.
Василий Колташов, Василий Аникин.
Я думаю, при Примакове бы реформы были бы свернуты. То есть нам нужны
Что реальные... вы имеете в виду под реформами? Это разорение людей или что... Что такое реформа?
Ну, я думаю, что проблема в реформах, ну, вот то, о чем мы говорим, создание рабочих мест.
Или контрреформах, да.
Это реформы. И это изменение структуры, это изменение существующего статуса кво. Это реформа.
Формально, да, но поскольку это направлено против прежних реформ, то это контрреформа.
Ну, я думаю, что это в развитии реформ. Все-таки
наклонения не бывает. Я спрашивал все-таки, так был или не был экономический реальный рост у Примакова за те месяцы, когда он
был? Был реальный экономический рост до 2008 года примерно, после этого уже стагнирующий такой как бы тренд.
Ну так, хорошо, да, Виталик, ребят, ну хорошо, я тем, кто в фирме приносит прибыль, плачу от прибыли 26% ими принесенной. И это никого нифига не мотивирует. Вот вы говорите, надо...
Как... Ну, может, он им зарплату не платит. Как, знаете, как вот у нас официанты работают в некоторых заведениях. У них зарплата 3000 рублей, а дальше все остальное там с чаевых.
Ну, дальше там написано, лентяям я плачу минималку, а не лентяи получают достойную заработную плату.
Ну, значит, у него такая шкала мотивации, что люди остаются недовольны.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, прямой эфир. Продолжается голосование у нас в телеграм-канале. Мы спрашиваем вас, позволяет ли месячный доход вашей семьи удовлетворять основные потребности. 5 вариантов ответа. Легко, даже откладываем на черный день. Второй вариант. Позволяет, но откладывать уже не выходит. Не позволяет и приходится даже использовать ранее накопленное. Третий вариант. Четвертый вариант. Ничего не позволяет, живем на кредиты, а пятый вариант и вовсе. Денег не хватает постоянно, ничего не позволяет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. У меня вопрос к гостям. Скажите, пожалуйста, я, конечно, не силен в экономике, просто интересно, нам действительно нужно столько вот валюты в ЗВР? Почему вот у нас, к примеру, ЦБ все время покупает валюту, покупает. Ну, понятно, у нас бюджетное правило, все ясно.
А что должны покупать, с вашей точки зрения, и тогда вопросов не будет?
Тут я, конечно, опять-таки не экономист, мне больше, опять-таки, вопрос, нам просто нужно действительно столько валюты?
Хорошо, зачем мы столько валюты покупаем?
Покупаем, потому что есть политика выкупа выручки у сырьевых гигантов. Но дальше вопрос в том, а что с этим делать, да, потому что если эту валюту так хранить или использовать нынешнюю стратегию резервирования, то это не очень правильно, да, то есть покупая какие-то бумаги, а раньше покупали очень много американских долговых бумаг, а сейчас и юани есть в резервах, а мне кажется, правильно покупать золото, потому что должен быть к резервированию применен революционный новый принцип, который состоит в следующем, что зарезервированное или имеющееся в резервах сегодня, в товарных ценах, допустим, в ценах на зерно, на нефть в следующем году должно быть с плюсом, не с минусом. Да? То есть вы зарезервировали что-то, да, и оно должно в следующем году в пересчете на тонны нефти, на баррели нефти, да, значит, на тонны стального проката на зерно, оно должно давать плюс. И это должен быть принцип резервирования. Все остальное – это, извините, растрачивание ресурсов.
Василий
Каташов. И, конечно, столько резервировать не обязательно.
Василий Аникин, зачем нам столько резервов?
Да нам, в таком виде. У нас резервы формируются для того, чтобы не было инфляции, во-первых. Во-вторых, чтобы был стабфонд, который можно было бы в определенных условиях критических распаковывать. Но проблема заключается в том, что эксперт, в принципе, вот, да, который занимается обществом, считает, что недостаточно тратится. И, в общем, так жадненько у нас руководство относится к деньгам, которые у нас есть, да, там, в стабфонде, в том же президентском фонде и так далее. Их много разных фондов, где достаточно большие суммы собраны. И вот эти деньги должны работать на благо экономики. В каком смысле? На развитие человеческого капитала, конечно. Развитие образования, дошкольного образования. Посмотрите, что там происходит. Там, ну, просто невозможно даже словами.
Хорошо, это все нужно, но можно было бы еще и на это. Хорошо, Артем пишет, а почему, имея производительность труда на уровне Нигерии, мы хотим зарплату, как в Британии? Нельзя, работая так плохо, жить так хорошо.
Василий, а в Британии что, какая-то производительность замечательная? Это все очень спорные расчеты.
Да,
очень согласен. Спорные. Там настолько все мутно, поэтому вопрос
некорректный. Так просто некорректный. Сказать вопрос про производительность некорректно.
У нас выше. Я не считаю, что у нас производительность быть, как даже, на уровне Нигерии. Да,
это в сказке все.
5 минут до окончания программы, поэтому давайте быстрее. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лимузин. Хороший пример привели ваши гости по поводу официантов. Вот та же схема официанта сейчас переложена на многих людей, которые заняты где-то там, на таможне, например. Это все называется простым русским словом, ну, или, может, не русским, коррупция. Вот эта коррупция, она все и давит, и душит. Я бы, может быть, как частный предприниматель и развивался бы. Но все вот это вот упирается, вот если бы, тогда бы. И в итоге я работаю по найму там у дяди. А нам нужно занять людей. Потому что в Москву вся страна приехать, ну, просто физически не может. Ну, отсюда и негатив.
Ну, откуда? Мы же не пробовали. Может быть, вся страна и может приехать в Москву, но подход, Василий Колташов.
Этот подход, Москва приехать в Москву, да, он создает как раз и рост рынка в Москве, потому что в регионах недвижимость продают, деньги перевозят в Москву, в Москве втридорога покупают, меньший объем жилья, работают, значит, выплачивают кредит, московская экономика растет. Та экономика региональная хереет. Вот, собственно говоря, этот механизм. Задача экономической политики перевернуть его в обратную сторону, чтобы деньги пошли в регионы, и чтобы не было бегства в Москву, а наоборот, чтобы люди как минимум в крупных городах региональных начали там концентрироваться. Ну, я имею в виду там не совсем человеческую массу, да, в плане расходов, в плане денег, покупок, активности деловой.
Это Василий Колташов, Василий Аникин. Виталий вам пишет, а если порыскать у людей под матрасами? Ну, то есть не в то, что забрать прямо то, что там в матрасах лежит, а привлечь инвестиции граждан на их сбережения. Это как-то можно сделать? Ведь денег-то, говорят, много.
Я за то, чтобы повышать норму сбережения, но я с осторожностью отношусь к призывам инвестировать деньги граждан, в том числе, куда инвестировать, на фондовые рынки, что ли? Куда инвестировать? Это, на самом деле, у нас уровень финансовой грамотности, ну, как бы низкий, мягко говоря.
Это а кто виноват? Вот это мой любимый вопрос.
Да. Говорят, а я считаю, что государство...
Авторы учебников виноваты. Нет, подождите. Авторы учебников экономики
виноваты. Государство виноваты,
потому что государство
создает публичное благо, а финансовая грамотность — это публичное благо, образование — это публичное благо. И государство, которому платим налоги...
Какая главная школа экономическая, которая это публичное благо в книжке запечатала?
Вы уже поняли ваше отношение. Хорошо.
Прививки, кстати говоря, тоже публичное благо.
Так,
от коронавируса.
Насколько Юрий прав, когда он вспоминает в связи с обсуждением золотовалютных резервов Пушкина? Там царь Кощей на златом чахнет. Мол, Пушкин был пророк. Это вот страна чахнет, а деньги лежат.
Да, потому это не над златом.
А, вы хотели, чтобы как раз над златом.
Черт знает, я хочу, чтобы над златом.
Так, хорошо, а что вы думаете по этому поводу? Чахнет страна, а резервы есть. Зачем? Пушкин прав.
Страна чахнет не потому, что есть резервы. Было бы гораздо хуже, если бы их не было, поверьте.
С другой стороны, так, да.
Это верно.
Алексей Морозов пишет: я не могу понять, кто эти люди, которые пишут вам и звонят. Эти таксисты с зарплатой в 260, эти крановщики с зарплатой в 300, эти сборщики мебели, сварщики, у которых зарплата 400. Или вот кто тут сразу же за Юрием написал? Артем пишет: вот у меня на счету 1,5 миллиона, вот у меня зарплата 160, без кредитов, жена в декрете, своя квартира, свой автомобиль, сын. Комфортно себя чувствую, а откладывать особо не получается. Вот эти люди, это два каких-то разных мира, Василий Колташев?
Да, это два разных мира. У нас вообще много разных миров на рынке труда и в экономике. У нас они даже есть, даже как скажем, пролетариат даже имеет разную национальность. Да, вот в Англии это по Энгельсу были ирландцы и англичане, которые друг друга не любили. И у нас тоже есть много-много слоев. Это многослойный пирог. И когда мы людей из одного слоя этого пирога там, значит, ну, сталкиваемся с представителями другого слоя, особенно более низкого, то возникает шок. То есть как так вообще может быть? Ну, разве не все получают зарплату по 25 тысяч в месяц? Оказывается, что нет. Оказывается, что группы очень разные, и какие-нибудь там плиточники в Подмосковье зарабатывают сотни тысяч в месяц и еще отказываются от большей части заказов.
Василий Колташов, Василий Аникин. Полторы минуты до окончания программы.
Слава богу, что в экономике все-таки есть возможность заработать, и мы видим, я думаю, что этот человек, ну, условно, эффективен, раз у него такие доходы, такие сбережения.
Они ничего не едят, пишет лимузин просто.
С одной стороны. С другой стороны, когда у нас плиточник зарабатывает в 2-3 раза больше, чем ученый, который потратил 20 с чем-то лет.
Боюсь, что в 5-10.
Ну, допустим, да. Вот это ненормально. Вот о чем
Сергей пишет, а я у застройщика менеджер, у меня 350. Ну, чтобы вы
отлично,
знали.
Отлично, поздравляю.
687 пишет о сбережениях. Вы забыли, что теперь вклад более миллиона облагает налогом, и это при ставке в банке 4,5 годовых еще недавно. Но там же не совсем так все. Там превышение какого-то процента на чем-то. Давайте все-таки каждый разберется, где конкретно вклад более миллиона облагается и каким налогом. А у нас нам надо разобраться с итогами голосования. Итак, позволяет ли месячный доход вашей семьи удовлетворять основные потребности? Оба из участников, и Василий Аникин, и Василий Колташов, сказали, в общем, легко, и даже откладываем на черный день. Там были варианты, позволяет... удовлетворять потребности, но откладывать не можем, не позволяет уже, приходится ранее накопленное брать, не позволяет и даже кредиты берем, и пятый вариант не позволяет ни на что, денег постоянно не хватает, и уже кредиты не дают. Какой самый популярный ответ, Василий Аникин?
Как на мой взгляд, четвертый.
Четвертый, не позволяет, живем на кредиты.
Да.
Василий Колташов?
Ну, на кредиты жить в России сложно, очень большие проценты, поэтому, наверное, третье.
Не позволяет, приходится использовать накопленное ранее.
Да.
На самом деле не так.
Наверное, здесь и кредит тоже.
Второй вариант, самый популярный, позволяет, но откладывать уже не выходит. Так говорят о себе 38%, 19% говорят, что не позволяет и денег не хватает ни на что. 18%, как и собравшиеся, говорят, легко живем, даже откладываем на черный день. 20% не позволяет, приходится использовать ранее накопленное. И 12% говорят, не позволяет, живем на кредиты.
Богатые
таксисты. Василий Аникин. Василий Колташов, программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
До свидания.
До свидания.